Леонид Рожнов, цикл «Предательство. Трон из лжи». Глава 1. Мертвый дом и живая ложь. Треск. Тот самый, когда мир рвется, как мокрая газета, и в дыру лезет что-то, чего здесь быть не должно. Разлом. Я слышал этот звук по маговизору 100 раз между рекламой зубной пасты и прогнозом погоды. Но не в 3 метрах за спиной. Стало разом холодно и жарко. Тело стало невесомым и придавило к земле так, что я еле мог вздохнуть. Скрежет когтей за спиной привел меня в чувство быстрее, чем должен был. Тварь лезла из разлома. Я рванул вперед, понятия не имея куда. Секунду назад я снимал контент для блога. Заброшенная усадьба Артосовых, пыльные залы, герб мертвого рода над входом, 3 подписчика ждут. А теперь бежал по чужому дому, задевая плечами стены. И за мной по коридору скрежетало что-то, от чего желудок пытался вылезти через горло. Телефон в кармане колотился от уведомлений. Система оповещения рекомендовала оставаться в укрытии. Отличный совет, когда ты в укрытии. Ужасный, когда тварь тычет свой сопливый нос тебе в спину. Обернулся на миг. Тварь вылезла целиком и приходила в себя. Форма менялась на глазах, кости плыли под туманом кожи, лишние лапы отрастали и втягивались в живот. Провал вместо морды и 2 сияющих искры на месте глаз. Легче не стало. Зато сомнения пропали. Бежать надо туда, где есть дверь, любая дверь. Внутри было сыро, пусто и кисло. Пахло мокрым деревом, плесенью и чем-то горелым. Колонны, лестницы, потолки где-то в космосе. На таком фоне мои кеды с дыркой на левом мизинце выглядели оскорблением архитектуры. Я рванул к единственной двери в глубине зала. Споткнулся о перевернутый стул, влетел ладонью в резную панель на стене, и щепа вошла глубоко. Твою мать! Кровь быстро пошла по пальцам. Я уже собирался вытереть ладонь о джинсы, но панель под рукой дрогнула. По дереву побежали тонкие золотые линии. Узор, до этого спрятанный внутри, выходил наружу. Где-то в глубине дома бухнуло, пыль посыпалась с потолка. Стены загудели. Зал начал светлеть, вспыхнули полосы на панелях, потом старые светильники, потом в углах заклубилось мутное серебристое мерцание, дрогнуло и собралось в фигуру. Высокий старик в длинном плаще, слишком четкий для дыма и слишком прозрачный для живого человека. Волосы белые, лицо острое, глаза злые и усталые, как у директора школы, которого разбудили среди ночи ради очень тупой причины. «Наконец», — сказал он, — «я чуть не сел на пол». «Кто здесь?» «Мерлин», — ответил призрак с выражением человека, которому приходится объяснять очевидное. «Хранитель рода Артосовых. Наставник, советник, маг и тот несчастный, что 217 лет ждал наследника. В былые времена наследники входили в сей дом на коне, в броне и при мече. А ныне ко мне явился дрожащий отрок в тряпье, с мерцающей лучиной и черной дощечкой в длани. Поистине, времена прискорбны. Слушай, дед, у дверей тварь. Мне тут было не до вежливости. Из разлома, где выход? Задний, быстрее. О времена, о нравы, вздохнул он так, будто я на светском приеме, а не в руинах, собираюсь стать завтраком твари. И замер на полуслове, уже открыв рот, чтобы продолжить нравоучение. А вот это уже интересно, что за чудная животина. Тварь зашла в зал, расширив вход минимум вдвое. Она стояла в центре зала, 2 метра чего-то, что отказывалось быть формой, и в то же время весьма напоминавшая пса. Реальность вокруг нее расходилась трещинами и лопалась от давления. Мерлин поднял руку, дотронувшись до одной из трещин в воздухе. Тварь дернулась, будто физически почувствовала боль, и издала что-то, что в ее мире должно было быть рычанием. Меня согнуло от тошноты, голова поплыла, и я блеванул. Тварь излучала неправильность так густо, что мои внутренности пытались вывернуться наизнанку. Все мое тело кричало, этого не должно существовать. Мерлин сжал кулак, и от него в сторону твари полетел серебряный клинок. Он разбился об ее тело, не причинив никакого вреда, но тут же собрался в цепь и стреножил ее. Тварь дернулась, неспособная пошевелиться, но цепь при этом покрылась трещинами. Мерлин начал водить в воздухе руками, и вслед за движениями проявлялся завораживающий узор. быстрые привычные движения, но узор собирался медленно, гораздо медленнее, чем тлели цепи вокруг монстра. На стене между колоннами висел старый меч. Пыльный, потускневший, скорее декоративный, чем боевой, но это все равно был меч. Я сорвал его с креплений, едва подняв непривычный вес, и бросился вперед. «Стой, дурень!» Поздно. Меч отскочил от плоти, даже не звякнув, не оставив ни царапины. Ударился, отлетел обратно и повис как резиновое изделие, не потеряв ни веса, ни металлического отблеска. Просто сталь забыла, что она должна быть твердой. Но своего я добился, тварь переключилась на меня, давая Мерлину лишние мгновения.